Здесь в этой главе о молитве. Смотрите, как начинается эта глава. Мы прочитали этот стих, еще раз возвращаемся. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Вы знаете, очень важны вот эти тексты, которые в начале. Там все есть. Как правило, там все есть. Дальше будет иллюстрация. Он не просто говорит: «Я вам хочу рассказать о молитве». Он добавляет: «Смотрите, хочу о молитве рассказать». Надо всегда молиться. Молитвенные кружки, да? Долго молятся? Много молятся? Хорошо делаете, но не унывайте. Увижу плохое настроение, не отвечу. Как вам это нравится? Это нормально, христиане не должны быть унылыми. Почему? У нас, наоборот, больше повода не унывать, чем у других. Естественно, люди, которые не имеют надежды, не имеют веры, о чем они говорят? Ну, послушайте, о чем говорят. О пенсиях, о этих коммунальных, что растут там. О чем? О чем угодно говорят, и все вот в таком духе. Не хватает. Заболел. Лекарства подорожали. И это первая притча. И вся эта проповедь о вере. Несмотря на то, что здесь речь идет о молитве, смотрите, как заканчивается эта притча. Восьмой стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Это Иисус говорит о том, что Бог лучше, чем неправедный судья. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О молитве и о вере. Павел позже будет в одном послании своем вспоминать израильский народ и говорит: «Смотрите, чтобы и вы не начали роптать и не погибли, как те в пустыне». И потому Иисус тут в начале говорит: «Должно всегда молиться и не унывать». Много текстов в Библии соединяют молитву с настроением и показывают важность, что в молитве настроение должно быть соответствующее. В этой главе первая притча о женщине, которая просит судью неправедного защитить. И вы слышите в этой притче, что если просить, если молиться, то надо с хорошим настроением, не унывать. Она не расстроилась. Как вы представляете, как она просила судью? «Ты мне всегда не помогаешь». Как вы себе представляете? «Ты мне и вчера не помог, и завтра тоже не поможешь? А что ты пришла?» Она просто приходила и говорит: «Помоги, пожалуйста». Что обычно делают? Вы ходили в кабинеты? Как говорят? «Придите завтра». «Так, у меня сегодня весь день расписан». Она-то знает, что не расписан. А вы не знаете? «Но вы приходите завтра, вам назначили день». Она приходит завтра, опять излагает свою просьбу. И опять ее передвигают на следующую неделю уже. Но она не отступала. Вторая история о фарисее и мытаре. Помните эту притчу? А о чем эта притча? Тоже о молитве. Если тут мы вывод сделали и говорим: ясно, как молиться, с хорошим настроением, не унывать, если хочешь добиться, если хочешь получить ответ. А здесь что? Как молиться? Вы знаете, в этой притче вообще сказано: надо молиться. Потому что после такой притчи и после всего, о чем мы говорили до сих пор, что Бог знает, еще мы не произнесли нужду нашу, тогда мы можем сказать: «Ну, если Бог знает, зачем мне молиться?» Он знает. Я подумал: «Господи, решишь там мои проблемы», и пошел. Так? Да мне потом уже ничего не надо. А сколько людей так живут, они не молятся. Но тут Иисус говорит: смотрите, два человека пришли помолиться. Один молится, и другой молится. Что такое молитва, мы говорили? Большей частью молитва – это просьба. О чем просит мытарь? Пришел, показал весь свой характер Богу, говорит: видишь, какой я нехороший, вредный, грешный, и мысли у меня И все, нечего, нечем похвастаться. Будь милостив ко мне, сделай что-нибудь. Фарисей приходит. А в чем его просьба? А он не просит. А потому что это и не молитва. А что он делает? Он пришел и говорит: Господи, ну как я? Что ты скажешь? Как я за эту неделю, правда? Но... Иисус говорит: ну как вы думаете, что приятнее Богу услышать? Не только эта глава поднимает эту тему. Есть в Библии серия коротких текстов, самые короткие стихи. В 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. «Непрестанно молитесь о том, о чем наша глава, а что рядом?» 16 стих. Еще один короткий стих. «Всегда радуйтесь». Почему эти два текста рядом? «Всегда радуйтесь», Павел пишет, «и непрестанно молитесь». Потому что это действительно для многих проблема. Многие не представляют себе молитвы с хорошим настроением. Обязательно это должно быть печальное лицо. А другие другую ошибку допускают. Они не представляют себе молитвы вообще. Если им хорошо, то они даже нужды не чувствуют в Боге. Вернемся туда, в Исход, в пустыню. Вы знаете, это не просто наши отношения с Богом. Если не быть на страже и допустить ропот в наших молитвах, это закончится восстанием. Так было в пустыне. Всегда бунт, восстание, революция начинаются с маленького недовольства. А, всегда так. Вот такое кряхтение по жизни рано или поздно выливается в бунт, в восстание. А восстание, вы понимаете, с этого все наши проблемы начались. Вот почему, вы знаете, христианство не приемлет восстание. Революции неуместны. Никакой бунт не может быть приятен и угоден Богу. Бог не решает вопросы таким методом, методом революций. Это не его метод. Христианство, напротив, решает вопросы методом реформации. Знаете, чем реформация от революции отличается? Революция меняет другого, реформация меняет меня. Ну а так как другого изменить нельзя, то, ну, их просто уничтожают. Других просто уничтожают, кто не нужен, кто на пути стоит, кто мешает, от кого я считаю все мои проблемы. Вот что такое революция? Реформация предполагает другое, прямо противоположное. Я ищу проблему в себе. Я меняю себя. Вы знаете, проблемы, они всегда были на этой земле и будут до второго пришествия Христа. Если вы хотите что-то поменять в жизни, можно поменять. И будет все хорошо. Надо поменять наши отношения к этим проблемам. И вы увидите, как жизнь изменится к лучшему. А что менять? Молитесь, постоянно молитесь. И всегда радуйтесь. Вы заметили, что не случайно уже в нескольких местах эти две темы идут рядом. И третья, которую мы сейчас поднимаем, тоже рядом. Здесь же, Фессалоникийцам. Смотрите, еще раньше. Мы прочитали 17 стих, затем 16, а теперь давайте 14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Слышите? «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». И затем «всегда радуйтесь», ну, потому что в таком терпении и в таком окружении могут руки опуститься, и начнем роптать. Тут Павел говорит: но всегда радуйтесь, а когда вы будете радоваться, всегда можете превратиться в фарисеев, вам ничего не надо. Непрестанно молитесь. Нет другого пути. И все это зависит от того, что я знаю о Боге, каков Бог. Ту первую притчу Иисус закончил словами: «Вы слышали, что сказал судья неправедный? Что он сделал? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит. Ждите. Знайте, что Господь ваш намного лучше, чем этот в кабинете, судья неправедный. Есть проблема? Скажи Богу и жди. Решится. Не сразу решится. Почему? У Бога есть свои планы. Может, там что-то у тебя поменять? Посидишь, подумаешь, вспомнишь, с чего это началось. А может, еще тем, кто вокруг тебя, тоже что-то, может, надо увидеть. Потому что ваша проблема личная, это не ваша только. Вокруг вас есть родные, близкие, которые наблюдают, как ваши проблемы решаются. Потому что, ну ясно, а особенно за вами наблюдают, потому что как христианин решает проблемы, как он? Как он смотрит, вот зарплату недополучил, или тарифы подскочили на электроэнергию. Как он? Все ясно как, а христианин как? Он же должен быть выше этих проблем. У него же Господь, он об этом всегда говорит. Ну, хорошо, он говорит. А сейчас посмотрим на деле как. И вот Господь не отвечает сразу. Понимаете почему? Ему нужно, чтобы вы несли это Евангелие. Какое Евангелие? А о чем Евангелие? Вечное Евангелие несли. Какое это вечное Евангелие? Терпение святых, вера. Вера, терпение и любовь еще. Это все вместе взятые. И надежда. Это все называется вера. Вот это все. И молитва еще. И хорошее настроение. И дух. И ваше лицо. Все. Все в целом. И вы видите, какая проповедь? Постарайтесь не забывать об этом. Помнить и готовиться к таким проповедям. Потому что это то, ради чего Господь нас держит еще здесь. Он надеется на нас. Он надеется, что мы завершим это дело. Мы иной раз думаем, что еще, как мы расскажем людям о том, что Иисус скоро придет, как мы расскажем людям о Боге, о Его характере, о Его долготерпении, как расскажем, вот так расскажем. Иной раз даже и говорить ничего не будете. Люди все сами увидят. И потом скажут «Аминь» в конце. И в этом вопросе очень важно понимать, где молитва превращается в ропот. Где то, что должно быть приятным благоуханием для Бога и людей, может превратиться в отвратительное, неприятное брюзжание, ропот, недовольство и неприятное выражение лица. Помните, это немаловажно. Особенно, чем более мы приближаемся к последним дням, тем более. И хотел бы вернуться сейчас опять в пустыню. Ничто так не поможет, как иллюстрация. Мы можем много говорить о молитве, но давайте посмотрим туда. В книге Исход, в 14 главе, одиннадцатый стих. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Это произошло тогда, когда фараон показался на горизонте сзади. Израильтяне подошли к морю и попали в тупик. Тупик, все. Фараон сзади гонится, видите? И говорит, отлично, евреи, приплыли. Сами себя привели туда, куда надо. Ну и куда вы сейчас денетесь от меня? Представляете себе египтян, армия? Потому что они прекрасно понимают, тут горы, тут море. Ну что, в море будут бежать? Сзади армия. Тупик. И сами нашли себе место. Евреи точно тоже поняли. Повернулись, увидели, за головы схватились. К Моисею бегут. Что ты с нами сделал? Что нам, надо было сюда выходить, чтобы мы тут умерли? Нельзя было это сделать в Египте? Медленной смертью, между прочим. А тут сразу. Но они пришли роптать, как обычно. Будут это делать еще не раз. 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Лучше? Это сейчас они говорят. А там? Вообще мы всегда склонны видеть, что вот тогда было хорошо, или там будет лучше, или... Кому-то хорошо, а нам плохо. Вот такая наша природа человеческая. Всем хорошо, только нам плохо. И когда-то было лучше, хуже всего сегодня. Потому что проблема. Но Моисей сказал народу, что скажет руководитель? Сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Как вам нравится руководитель? Молодец, на своем месте. Но читайте дальше. 14 стих, продолжается речь Моисея. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Так Моисей обратился к народу и так ободрил. 15 стих. А что это такое? И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? А что случилось? Слышите, народ? Что народ говорит? Народ ропщет, ноет. Между прочим, вот слово, которое мы используем, не ной, уныние. Это тоже, это тот же корень. Унывать, не унывать и ныть. Вот эти евреи, слышите, что оттуда, какая музыка? И Моисей, слышали, что Моисей сказал? Говорит, не бойтесь, египтян видите, больше не увидите. Стойте и смотрите, Бог сейчас будет побеждать их. Все вроде бы правильно. Но что говорит Господь? И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Слышите? Ты что разнылся? Чего плачешь? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А что тут произошло? Нам что-то неизвестно, правда? Если так посмотришь, правда, мы не знаем, как звучал этот голос Моисея. К сожалению, мы не можем услышать тембр его, потому что иногда это все выдает. Можно дрожать и это все, этот стих прочитать. Вот эти слова, которые Моисей. И с перепугу там процитировал что-то, что слышал где-то. Может быть. Но, по крайней мере, то, что мы видим и что слышим, и если он это еще и соответственно сказал, то очень непонятный, кажется, Божий ответ Моисею. По крайней мере, и молитвы там, обращения Моисея к Богу у нас нет. Что это Бог? Почему Бог ему говорит, что вопиешь ко мне? Помните, что Господь знает прежде нашего прошения. Он видит сердце. Он не человек. Он видит сердце. Мы можем от людей скрыть наше состояние, наше настроение. Но, похоже, у Моисея тоже не все было в порядке. Он сам испугался. Откуда знаем? Из того, что Бог сказал. Что ты вопиешь ко мне? Вы знаете, мы люди. Мы можем красиво говорить. Но иногда такое переживаешь. Только Бог знает. И мы можем услышать то же самое, что Бог сказал Моисею. Что ты вопиешь ко мне? С другой стороны, то, что Моисей сказал, это сказал. Но вы знаете, как руководитель мудрый, ему нужно было сориентироваться. Есть время, когда нужно проповедовать, а есть время, когда нужно что-то делать. По сути, Господь что Моисею сказал? Надо делать. Это не тот случай, когда, представьте себе, Моисей, он их часто поучал, что надо делать, да? Фараон с войском своим уже на подходе, тупик. Представьте себе, Моисей говорит, я сейчас вам расскажу о Божьем характере. Что они поймут? Это тот случай, когда можно о Божьем характере рассуждать. Ты покажи этот характер. По сути, что Бог Моисею сказал? Моисей. Проповеди заканчивай. Это не тот случай. Есть время, когда ты будешь их учить, перейдем море. А сейчас скажи, чтоб шли. Понимаете, есть разные ситуации. Иногда нужно говорить, а иногда нужно действовать. В этом случае Бог говорит, скажи народу, чтобы шли. И они пошли. Этот случай тоже о вере. Вы понимаете, что значило людям идти в воду? Эти темы очень глубоки. Молитва, вера, сомнение, ропот, восстание, революция, реформация. Все это переплетено. Наше настроение, наш дух, наше влияние, благоприятное и неприятное, все это тесно связано. И если вы в этих историях поняли, что Господь ожидает от вас, идите. Идите с верой. Если вы увидели Божий характер и поняли, как Он относится к своим детям, идите с верой, просите и получите. Непрестанно молитесь, но всегда радуйтесь. Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, идите вперед. Это то, к чему Господь нас призывает. У нас нет времени отвлекаться на какие-то другие пустяки и мелочи. Все это пустяки. Для людей это проблемы. Для нас с таким Богом никаких проблем. Ему слава. Он сделал гораздо больше, чем мы можем себе представить. Он все сделал, чтобы нас спасти. Нам осталось немного потерпеть, потому что у него все рассчитано, все идет по плану, по расписанию. Где-то он нас шлифует. Не переживайте, не ропщите, не плачьте. Просите, радуйтесь, идите. Аминь.